Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы сборник «Книга как памятник культуры» и премии журнала «Звезда». Во второй части передачи «Пристань» театра имени Вахтангова. Сегодняшний сюжет в нашей книжной рубрике о книге как таковой. Из Тюменского государственного университета поступил сборник «Книга как памятник культуры». Ознакомился с ним Илья Смирнов. И поскольку под заголовок «Вторые чукмалдинские чтения», хотелось бы уточнить, в честь кого издан сборник, что это за человек и почему именно он стал в Тюмени олицетворением высокой книжной культуры.
Николай Мартемьянович Чукмалдин был не академик и даже не герцог, а купец. Родом из села Кулаково Тюменского уезда Тобольской губернии, из старообрядцев. Я цитирую: впитавший этические нормы поведения староверов, их отношение к окружающим людям, взаимовыручку и оказание помощи нуждающимся. Дальше его карьера складывалась примерно по такой же схеме, как у знаменитого Генриха Шлимана. И богатство свое он тоже потратил не на яхты и золотые унитазы, а на науку и просвещение. Стал, цитирую, зачинателем библиотечного и музейного дела в Тюмени, но, пожалуй, самый значительный его вклад – богатая коллекция книг, в которой были бесценные шедевры, западноевропейские инкунабулы, палеотипы, апостол первопечатника Федорова, энциклопедия Д'Аламбера и многое другое. Вот смотрите, одновременно со сборником научных статей выпустили красивый каталог из отдела редких книг информационного библиотечного центра университетского, и там есть действительно потрясающие памятники, судьба которых может составить авантюрный роман.
Прежде чем переходить к авантюрному роману, давайте уточним. Вы так одобрительно отзываетесь о капиталистах, вам это не свойственно.
С тех пор, как человеческое общество выросло из первобытности, оно разделяется на классы. Что плохого в купцах? Купцами были былинный Садко, Марко Поло, Афанасий Никитин. Людей нужно же обеспечивать теми продуктами, которые не растут у них во дворе на дереве. Мы с вами помним, как отразилось на судьбе советского государства развал торговли в 80-е годы. И сейчас, слава богу, можно купить практически все необходимое не на грязной ярмарке под дождем, как в 90-е, в нормальных магазинах. И почему не сказать спасибо тем, кто эти магазины открыл? Они полезные труженики. А Николай Мартемьянович начинал трудовую биографию в 15 лет на кожевенном заводе, и богатство свое он не за взятку получил от тогдашней царской администрации на залоговом аукционе, создал своим умом, своими руками, я цитирую, торгуя базовыми, корневыми, как называл их Чукмалдин, товарами, чаем, шерстью, кожей, пенькой, хлебом, то есть тем, что действительно нужно людям, а не деривативами и биодобавками. И здесь в сборнике приведены цитаты, его высказывания по социально-экономическим вопросам. «Чтобы дать почувствовать богатому человеку действительную тяжесть косвенного налога наравне с бедным, надо бы заставить его заплатить косвенный налог во столько раз умноженный, во сколько раз он сам богаче. Мы, люди имущие, поступаем как раз наоборот и не возвышаем голоса против системы, помогающей богатому и забывающей бедного». Пора нам прислушаться к голосу нашей совести и сказать во всеуслышание корпоративно, что все налоги должны быть несены людьми имущими, и что налогом прямым и косвенным должен быть обложен не бедняк и его насущные потребности, а капитал, крупный промысел и роскошь.
Прямо как из современной газеты. Налоги для простого гражданина не должны быть обременительными, а вот роскошь и сверхпотребление должны облагаться более высокими налогами. Это я цитирую. Только обоснование справедливого налогообложения тогда, 100 с чем-то лет тому назад, как я вижу, было религиозное заповедь, преподанное нам Спасителем. Неудивительно, что тогдашняя корпорация к купцу-идеалисту не прислушалась.
Ну, сказано же, царство мое не от мира сего, и до сих пор не прислушиваются. Вот в Евросоюзе пытаются обложить хотя бы мизерным налогом финансовые спекуляции, но какое яростное сопротивление это встречает. Потому что есть классовые интересы, но они определяют усредненную позицию больших групп, а у личности есть выбор. И вот сокровища, которые Николай Мартемьянович в свое время выбрал и подарил соотечественникам. Фрабенов сборник 1522 года из 4 частей, изданный в Базеле, в типографии одного из самых прославленных книгоиздателей эпохи Возрождения Иоганна Фрабена. Это привет, если не от самого доктора Фауста, то от его соотечественников и коллег. Изначально этой книгой владели представители заметного в интеллектуальной жизни Германии южно-немецкого и нюрнбергского рода, полные тезки по имени Иоганн Куна. Первый – филолог-классик, занимался, между прочим, переводом с древнегреческого на латинский язык сочинения Синезии Керенского о плешивости. Второй – богослов, педагог и драматург. Третий – доктор медицины. Любопытно, что тема его докторской диссертации об умопомешательстве. Специалиста по безумию могла особенно заинтересовать книга, в которой содержалось сочинение Эразма «Похвала глупости». Далее сборник попадает, видимо, к Евстафию Карлу Хольцшуэру. Он аристократ, утонченно образованный, какое-то время возглавлял городской совет Нюрнберга. И потом хранится в частной библиотеке рода Хольцшуэров. В XIX веке книга принадлежала Генриху Клее, который в 19 лет ухитрился стать профессором в Майнце, а после его ранней смерти книга попала к букинисту, а от него к Чукмалдину русский гость как раз обходил в Германии книжные магазины, и купец-идеалист привез свое приобретение в Тюмень, в Александровское реальное училище. И вот последняя современная прописка – Тюменский областной музейный комплекс. Судьбу раритета проследил профессор Яманов Александр Георгиевич, он же, кстати, ответственный редактор сборника «Книга как памятник культуры». А вот соседняя статья филолога Надежды Константиновны Федоровой, совсем уже, Марина, по вашей части, про издание драматической литературы в России в XVIII веке. Здесь подсчитано, сколько выходило подобного рода книг в каждое царствование. Петр Великий этим жанром не увлекался, больше переводной научно-технической литературой. Зато после его смерти и до воцарения Елизаветы было выпущено 40 изданий драматических произведений. А всего изданий гражданских 278 наименований, то есть доля драматургии составляет чуть менее 15%. Это, согласитесь, большой процент.
Интересно, а с чего начиналось в XVIII веке знакомство с мировой драматургией?
Вот, самое старое отечественное издание драматической литературы – «Честная куртизанка». Итальянская комедия, переведенная Тредиаковским и вышедшая в 1733 году в типографии, извините, Академии наук. Содержит всего 12 страниц. Так же, как и выпущенная в следующем году итальянская комедия «Портамоя дворянка». Тоже перевод Тредиаковского. Указания на автора и переводчика нет. Текст предваряется списком действующих лиц и членится на три действия без выделения явлений. Материал изложен в третьем лице, без указания речей отдельных персонажей. Не столько текст драматургического представления, сколько его пересказ.
Интересно, а как с такой литературой работает режиссеру?
Здесь приведен фрагмент. 1744 год. Селевк, царь Сирский. Вологес в том не признается и спрашивает у него, чем бы он то мог доказать. Геркан тайно веселится, что он таким от себя вымышленным обманом Вологеза в печаль привел. Димитрий отвечает, что он ему никакого доказательства на то учинить не может. Ну, по-моему, широкий простор для режиссерского самовыражения. Тем более, что литературная основа ведь режиссеров в последнее время интересует все меньше и меньше. Как это сейчас называется на жаргоне Фимочки Собок?
Постдраматический театр называется. Но в том, что вы зачитали, все-таки есть смысл. Просто он облечен в очень непривычную архаичную форму.
Вы правы, аналогия через столетия, как водится, некорректная. Ну, а всего в нашем тюменском сборнике 30 статей, все разобрать невозможно, так что привлеку ваше внимание к последнему разделу, он озаглавлен поэтично «Дух веет где хочет». Там в основном сосредоточены статьи о современной книжной культуре.
То есть примерно о том же, на чем вы специализируетесь, собственно говоря, в нашей программе. А название раздела не только поэтичное, но еще и жизнеутверждающее. Если веет дух, значит, не так уж все плохо в издательском деле.
На сей счет у авторов разные мнения. Есть пессимистичное, я цитирую, «человек, читающий, как вид, которому грозит полное исчезновение. Увы, на вымирание он обречен. Сегодня ноутбук, записная книжка встречается под мышкой студента гораздо чаще, чем художественная или научно-популярная литература».
Ну, вообще-то с помощью ноутбука тоже можно читать.
И об этом прямо сказано в последней статье сборника. Книга – это ведь не только предмет из бумаги, переплетенный и сверстанный соответствующим образом, в ней заключена информационная память человечества. Книга, будь она в традиционном виде или электронном, останется важнейшей составляющей жизни. Оптимистичный вывод, что не все так запущено и обречено на вымирание, подтверждается данными именно по Тюмени. Население стало читать на 4,5% больше и на 8% чаще приходить в библиотеки по сравнению с 2009 годом. Только 7% россиян читают либо скачивают книги в интернете, а в Тюменском регионе 42%. Объяснение этому можно найти в уровне жизни жителей Тюменского региона. Конец цитаты. В долгосрочной перспективе, наверное, и впрямь. Как здесь сказано, интернет, электронные носители станут основной средой обитания книг, журналов и газет. Но процесс этот непростой, неоднозначный. Мы ведь с вами уже обсуждали тему электронных носителей, да, их достоинства, недостатки в связи с историей письма, документа и архивного дела. И отмечали, что, к примеру, старая советская сберкнижка намного предпочтительнее любых карточек.
Ну, если речь идет о сумме, которую жаль терять.
Недавно готовил к изданию кое-какие свои старые сочинения и обнаружил, что значительная часть ссылок на адреса в сети уже мертвые. Причем некоторых текстов вообще больше нет в интернете нигде, ни по какому адресу, а они были. И прошло всего-то ничего, несколько лет, некрито-микенская древность. Соответственно, тот ваш, Марина, коллега, который выкинул, например, журнал «Театр» под прежней редакцией Валерия Оскаровича Семеновского, в твердой уверенности, что все его содержание отыщется на сайте СТД, а как может быть иначе? Он очень сильно ошибся. Зато бумажный номер журнала «Театр» лежит у меня в книжном шкафу и будет там лежать вне зависимости от того, какие рекомендации идеологического и кадрового характера получит СТД от президентской администрации или от мэрии Москвы. Завершая наше знакомство с книгой как памятником культуры, отмечу, во-первых, отдельные мелочи и курьезы. Например, вместо «homo habilis» – «habitus». Очень странная фраза про тюменского архитектора Константина Павловича Чекина, я ее даже приводить не буду в надежде, что это просто опечатка и детская перепутаница безо всякого скрытого смысла. Некоторые материалы, вроде бы на интересную тему, да, книжный бизнес в интернете или влияние массовой культуры на литературу по естественным наукам. К сожалению, язык, на котором они написаны, чрезвычайно затрудняет общение с автором. А одну статью, философский текст как элемент книжной культуры, я даже процитирую. «Идеал объективности художественного или научного исследования никогда не является не только единственной, но и первостепенной стороной дела, в то время как отличительная особенность собственного опыта состоит в том, что, находясь внутри происходящего, не зная, что случается, а лишь иногда оглядываясь назад, понимаешь, что случилось».
Это похоже на тот иньоновский сборник по философии, за которого мы с вами много объяснялись.
Лишнее свидетельство того, что в Москве и в Тюмени, в электронных СМИ и в бумажных изданиях академических учреждений везде примерно одни и те же проблемы.
С Ильей Смирновым мы разговаривали о сборнике, который называется «Книга как памятник культуры». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В самом конце января в Петербурге прошла торжественная церемония вручения ежегодных литературных премий журнала «Звезда». И в редакции журнала была Татьяна Вольцкая.
В старинном зале с резьбой и лепниной от стен потихоньку отклеиваются обои. Потолок в углу слегка пузырится, так что барочные вздутия штукатурки соперничают с затеями резьбы. Так и хочется повторить известную фразу «Тело немощно, дух же силен», потому что посреди облезлых стен собрался в этот день цвет петербургской интеллигенции, от директора Эрмитажа Михаила Петровского до поэта Александра Кушнера. Люди тянутся к традиции, а премия «Звезды» – это уже, безусловно, традиция, и лет ей не меньше, а то и больше 20. А еще тянутся к неповторимой атмосфере редакции «Звезды», к мягкому юмору и гостеприимству двух соредакторов – Андрея Арьева и Якова Гордина, к мелко нарезанным кусочкам черного хлеба и соленым огурцам, к застольным разговорам. Но эти разговоры потом. Сначала все же, как всегда и везде, торжественная часть. Говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
По разделу поэзии в этом году получил премию омский поэт Олег Николаевич Клишин. как будто бы мы ее дали, скажем, Иннокентию Аннинскому, который родился в Омске, конечно, ничего об Омске не помнил, но, тем не менее, вот этот поэт из Омска каким-то чудесным образом сочетает в себе вот эту глубокую тоску по какой-то ушедшей куда-то в пространство жизни с таким пристальным абсолютно вглядыванием в современность. У него вот огромное количество именно в Аннинском духе стихов, в которых он никак не может понять, где он, собственно говоря, находится. То есть он не понимает, как и все мы не понимаем, что такое человек. И вот это промежуточное положение между Богом и ничем для него и составляет суть его переживаний. На мой взгляд, это для любой поэзии, любого ареала и любой страны наличие такого поэта честь. Тем более, что его судьба просто фантастическая для поэта. Ведь на самом деле он всю жизнь проработал полковником пожарным. Ну, то есть сначала был, наверное, не полковником, но закончил свою карьеру, выйдя уже сейчас на пенсию в чине полковника каких-то пожарных войск.
Нам шанс судьба дает, а мы, не понимая, все водим хоровод из лишних слов. Родная нам не прощает речь фраз, брошенных на ветер. Игра не стоит свеч. Уже написан Вертер, но слово нас ведет, и музыка нас манит. Подземный переход, залитый небесами, где как бы сквозь стекло мы разглядим когда-то чудесное число за кромкой циферблата, где фальшь и шутовство прощаются гитаре за дальнее родство со скрипкой Страдивари. Это были стихи Олега Клишина. Лауреата в номинации «Проза» на церемонии представляет соредактор журнала «Звезда» Яков Гурдзин.
Премия вручается Игорю Юрьевичу Куверскому за роман «Египет 69-й». Ну, кроме, соответственно, литературных достоинств, нас подкупил и сам материал. Мы ленивы и нелюбопытны, а кроме того, мы еще и очень забывчивы. Нужно вспомнить то, что было сравнительно недавно, а в общем-то достаточно прочно забыто. То, о чем написал Игорь Юрьевич и чему он сам был свидетелем и участником, это события 60-х годов, Египет, Израиль, война, советские военные советники в той весьма горячей точке, о чем и тогда мало кто знал, а теперь вообще не думают о том, что советские военные специалисты были разбросаны по всему свету, от Ближнего Востока до Центральной Африки. Это не только хороший, увлекательный и талантливо написанный роман, но и важный для вспоминания нашей жизни материал.
Говорит Игорь Куберский.
Про Египет. Да, вот так получилось. Меня призвали в Красную армию после окончания военной кафедры университета. Я поехал в Египет переводчиком с английского языка, ничего не зная о том мире и о том, что мне там предстоит делать. Война на истощение, War of Attrition, как она называется, она возобновилась примерно тогда же, когда я туда и попал, весной 69-го года. И продолжалось все мое время пребывания там, это год и два месяца. Потом уже, когда я уезжал в марте 70-го года, за весь этот год, в принципе, все, что мы делали, все наши усилия, были сведены к нулю действиями израильской авиации. И после этого, по договору Нассера с Брежневым, в Египет двинулась целая военно-воздушная дивизия. Все это было после меня. Я хочу сказать, что нас было немного, мы были на расхват. И, в принципе, мы жили не так уж тяжело, потому что я попадал на поле боевых действий или на Суэцкий канал, а весь время возвращался в Каир, а там была такая цивильная жизнь. Даже были рестораны, кинематограф, были ночные какие-то клубы. И вот эти два потенциала, война, смерть и, скажем, гражданка и любовь, они как-то странно соприкасались друг с другом. Вернувшись в 70-м году, я закончил университет. Нигде не смог устроиться, как только в многотиражке. Обратно меня в Египет не взяли, потому что, оказывается, моя почта была перерегистрирована. Я попал под подозрение. И через два года я написал первый рассказ про Египет. Потом еще. И, в принципе, этот роман, он писался 40 лет. И дописался только в 2009-м. И почему-то все сложилось, и все совпало. За гранью этого романа осталась примерно половина написанного материала. Он оказался не нужен по разным причинам. Время очень быстро менялось. И то, что я вычитал у Варлама Шалама, пожалуй, подходит к тому, что я сам открыл самостоятельно. Он говорит, что 20 век настолько был насыщен событиями, трагедиями, что, в принципе, документ стал важнее фикшн, выдумки. И поэтому новая проза, как он говорил, это проза, пережитая как документ. В принципе, мой роман и есть проза, пережитая как документ.
Премию в области эссеистики получила Ольга Серебряная. О ней говорит Андрей Арьев.
Человек, который получил премию, Ольга Серебряная, она не является штатным эссеистом. Она по образованию философ и вообще мыслит философски. Но вот мы с ее помощью отчасти в этом году выпустили венгерский номер. И в этом венгерском номере она написала две замечательных статьи. Одна о Дьорде Конраде, а вторая об Эстерхазе. Это известная венгерская фамилия. В этих своих очерках Ольга Серебряная написала о том, как для меня идеально могли бы писать вообще о литературе люди. То есть при всей серьезности философского анализа эти статьи написаны очень легко, изящно и даже весело. И вообще вот проблема, поставленная статьями Ольги Серебряной, заключается в том, что можно все-таки, не принадлежа к строгой академической науке со своим языком, достигать эффекта глубокого при помощи простого практического разума.
Ну, это, мне кажется, вообще проблема такая общая академическая для многих наук, и для исторической, и для прочих, потому что очень часто и филологи, и историки говорят на неком птичьем языке, совершенно непонятном простому читателю. И нужно ли это, для меня, например, большой вопрос.
Да, это большой вопрос, потому что действительно отделение ученого мира от прочей литературы абсолютно налицо. И я понимаю, чем оно вызвано, потому что вульгаризаторов сейчас сколько угодно, и вся это газетное пересказывание каких-то научных мыслей, за которыми ничего не стоит, кроме сенсации, конечно, раздражает любого нормально мыслящего, тем более ученого человека. Но вот в том-то и дело, что самые глубокие научные проблемы можно решать, не прибегая к этому корпусу академических терминов. Наоборот, до чего-то можно добраться гораздо глубже при помощи речи, которой наделен любой талантливый человек.
В рамках премии журнала «Звезда» есть и другие номинации. Обо всех рассказать сложно. Интересно то, что премия как будто не только награждает, а ставит вопросы, рассуждает и спорит о способах существования слова во времени, меняющемся на глазах.
Татьяна Вольская рассказывала о премиях журнала «Звезда». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся с нами после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве очередной случай подросткового самоубийства. Как сообщил Интерфаксу, источник в правоохранительных органах, в четверг в одном из домов в Южном Бутово была обнаружена повесившаяся 12-летняя девочка. В феврале в России резко возросло количество подростковых самоубийств. В интернете заработал сайт акции «Белое кольцо», который участники движения «За честные выборы» планируют провести в Москве 26 февраля. Активисты намерены организовать живую цепочку на всем протяжении Садового кольца. Сопредседатель партии «Народная свобода» Борис Немцов приглашен на встречу президента России Дмитрия Медведева с представителями внепарламентской оппозиции. Об этом сообщил сам оппозиционный политик. Защита бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева считает, что Конституционный суд России затягивает изучение его жалобы на порядок условно-досрочного освобождения. Три человека, которые получили наиболее серьезные травмы при пожаре в волгоградском кафе «Белладжио», продолжат лечение в Германии. Европарламент обеспокоен многочисленными нарушениями на декабрьских выборах Госдумы России. В одобренной сегодня большинством голосов резолюции Европарламента содержится призыв к российским властям провести расследование зафиксированных нарушений. Также выражена надежда, что выборы президента России 4 марта пройдут более демократично, чем парламентские. Европарламент принял также резолюцию с требованием к президенту Беларуси Александру Лукашенко помиловать приговоренных к смертной казни по обвинению в организации взрыва в Минском метрополитене Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. Отмечается, что в ходе процесса были допущены многочисленные нарушения. Иран может закрыть Ормузский пролив, по крайней мере, временно, и может выпустить ракеты против войск США и их союзников в регионе, если подвергнется нападению. Такую оценку дал директор разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Рональд Берджес. Сирийские войска сегодня атаковали город Дараа на юге страны, пытаясь выбить оттуда отряды свободной сирийской армии.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И в этой части программы «Пристань театра имени Вахтангова». Недавно исполнилось 60 лет художественному руководителю театра имени Вахтангова Римасу Туменосу, а незадолго до того самому театру стукнуло 90. Обычно по таким случаям устраивают праздничный вечер, в котором юбиляр принимает поздравления от своих коллег по цеху. Иногда сам театр готовит веселое представление, экскурс в историческое прошлое. Но театр имени Вахтангова выбрал иной путь. Он пригласил трех режиссеров, чтобы они поставили спектакль, который займет постоянное место в репертуаре. Это режиссеры Владимир Иванов, Алексей Кузнецов и Анатолий Дзеваев. Но спектакль написан рукой художественного руководителя театра, самого Римаса Туменоса. Это его почерк. Действие составлено, по сути дела, одноактными спектаклями, в каждом из которых солируют нынешние первые сюжеты, корифеи вахтанговской сцены. Вячеслав Шалевич играет брехтовского Галилея. Поначалу в общении с дочерью Вирджинией Галилей Шалевич – жалкий слепой старик, почти блаженный. По лицу его блуждает рассеянная улыбка, и кажется, что на самом деле его интересует только церковная проповедь и подаренный кем-то к ужину гусь. С появлением его старого товарища Галилей резко меняется. Он стягивает с головы вязаную шапочку, а с лица – бессмысленную улыбку. Перед нами властный, умный, очень осторожный человек – который отрекся только на словах, не на деле.
На условиях, которые созданы теперь, можно рассчитывать только на породу изобретательных карликов, которых будут нанимать, чтобы они служили любым целям. Я отдал свои знания власть имущим, чтобы те употребили их или не употребили, или злоупотребили так, как им заблагорассудится, в своих собственных интересах. Я предал свое призвание. И человек, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки.
Юлия Борисова и Евгений Карельских выходят на сцену героями пьесы Дюренмата «Визит старой дамы». Мультимиллионерша высаживается на перроне города Гюллена. Она сорвала стоп-кран, и первая же реплика «Я всегда останавливаю поезда» вызывает аплодисменты зрительного зала, как будто касается самой Юлии Борисовой.
Я... дам городу Гюльну миллиард в обмен на правосудие.
Как это понимать, сударыня?
Так, но как я сказала.
Правосудие не продается?
Все продается.
По сюжету Клара Цехносьян хочет облагодетельствовать свой город. Она даст ему много денег, но при одном условии. Тот, кого она любила, кто предал ее, обрек на смерть их маленького ребенка, а ее саму на изгнание, тот, кому 45 лет назад удалось избежать наказания, теперь будет убит.
Была зима. Рыжая девчонка дрожала от холода в своей матроске, а жители смеялись ей вслед. Ведь она же была брюхата. И сидя в гамбургском поезде, синяя от холода, я поклялась, что я вернусь сюда. И вот я вернулась. И теперь условия ставлю я.
Юлия Борисова, талия как у тростинки, высоченные каблуки, дивной красоты ноги, в золотом платье, а рыжие волосы венчает маленькая шляпка с раскачивающимися над головой фазаньими перьями. Сперва она представляется богатой сумасбродкой, потом оказывается, что все еще любит своего неверного возлюбленного. Стало быть, перед нами уже не комическая, а лирическая героиня. Чуть позже выяснится, что она привезла за собой гроб, и вовсе не для себя, как можно было подумать, а для того, чтобы увести с собой тело своего бывшего возлюбленного. Значит, Юлия Борисова играет и комическую старуху, и лирическую героиню, и саму смерть.
На этом валуне мы целовались.
Да.
Больше 45 лет тому назад. Мне было 17, тебе не было 20. И мы любили друг друга. А вот потом ты женился на Матильде Полюнхар, на ее мелочной лавке. А я вышла замуж за Цеханичьяна, за его миллиарды. Он нашел меня в гамбургском публичном доме. Старый золотой жук запутался в моих рыжих волосах.
Владимир Этош исполняет в спектакле «Пристань» роль Грегори Соломона из пьесы «Цена» Артура Миллера. Старый еврей, когда-то левитор, это тот, кто держит на своих плечах пирамиду в акробатических цирковых этюдах. Потом торговец мебелью приходит в дом Виктора Франка, чтобы купить старинные столы, шкафы и арфу. На самом деле он приходит потому, что любит свое дело, любит старые вещи, а главное, потому что одинок и ищет возможности общения. Ах, как чудесно играет Этуш! Его Соломон мудрый и хитрый, смешной и занудный, навязчивый, жалобный, жадный и гордый. Говорит, что ему почти 90, Этушу, между прочим, тоже. Говорит, что со старой мебелью нужно поменьше эмоций, что эти вещи теперь никому не нужны, но их нельзя сломать, что на эти шкафы 30 лет никто не смотрел, а теперь они снова в моде, и кажется, что речь идет вовсе не о мебели, а о людях и об актерах.
Да, вы так торопитесь. Вы же видите, мебель особенная. И когда рядовой покупатель ее увидит, он же сразу расстроится.
Почему он расстроится?
Потому что поймет, что такую уже не сломать.
Господи, ну сколько же можно пустить?
Мальчик мой, вы не знаете людской психологии. Не сломается, значит, больше уже ничего не изменится. Возьмем, например, этот стол. Послушайте, его же не сдвинут. Когда человек садится за такой стол, он не только знает, что женат, он знает, что будет женат всегда. И больше уже ничего не изменится. Вы смеетесь, а я вам обрисовал ситуацию. Какое сегодня модное слово? Журналисты, скажите. Заменяемость. Чем больше вы можете выбросить, тем лучше. Машина, мебель, жена, дети. Все должно быть заменяемо. Потому что вы же видите, сегодня основное занятие – делать покупки. Тысячи лет тому назад человек был несчастен, потому что он не знал, куда себя деть. Поэтому он шел в церковь, устраивал революции, торговал, воровал мою дочь. Он что-то делал. А сегодня что вы делаете, если вы несчастны? Правильно, идете за покупками. Шопинг!
Браво! Соломон, вы просто гений! Браво! Но я вас раскусил, и номер не пройдет.
Что значит не пройдет? Я не знаю, сколько мне осталось, но не будет большой беды, если я вам скажу, Беда ваша в том, что вы так молоды, а сами этого не понимаете.
Так, все. Больше времени у меня нет.
Но я же покупаю. Я же решил, я беру. Значит, придется пожить еще. Придется.
Когда Соломон произносит «Я слишком стар, чтобы слушать, как меня называют вором», вспоминается история с изгнанием самого Этуша с поста руководителя дома актера. Наверное, он и впрямь не сумел сделать там ничего толкового, но слушать, как его винят в разорении дома, не стал и написал заявление об отставке. Кстати, Соломон сообщает Виктору, что воевал, и Этуш на заседании правления, которое признало его работу неудовлетворительной, сказал: «Я инвалид Отечественной войны и взял на себя руководство домом по рекомендации Маргариты Эскиной». На этих словах Этуш покинул заседание, а Олег Табаков переспросил, есть ли еще инвалиды Великой Отечественной войны здесь. И Максакова отозвалась: «Нет, есть просто инвалиды». Честно говоря, не очень приятно это все слышать. В спектакле Людмила Максакова играет бабуленьку из «Игрока Достоевского», но это не традиционное решение образа. На сцену под разудалый казачий посвист выкатывают коляску, из которой лихо выпрыгивает не бабуленька, а атаманша-анархистка, этакая «гуляй-поле воплоти». На нее надета папаха, роскошное пальто кроем напоминает что-то военное, и не хватает только сабли. Азарт у этой бабуленьки в крови, и отчего она раньше не добралась до рулетки и не проигралась в пух, решительно непонятно.
Зеро! А ты, Васильев, Зеро только что вышел, теперь, стало быть, долго не выйдет. Подождите немного!
Берешь, так?
Он до вечера, может быть, не выйдет, вы весь свой капитал проставите!
А, врех, волка бояться, в лес не ходить! Ставь!
Франциск,
что? Прыгал! Ага, встать еще!
Заканчивается сцена из «Игрока» более традиционно. Роскошный наряд и седой парик сброшены, бабуленька в накинутой на плечи черной шали кается и обещает, вернувшись в Россию, выстроить каменную церковь. Нужно сказать, что художник Адомас Яцовский сочинил строго изысканно минималистское пространство спектакля. Две колонны, за ними высокие серые стены. Конечно, это и вокзал, где останавливает поезда Клара, и театр-храм, и храм как таковой. И почти все время на сцене стоят церковные скамьи, такие, как в католических соборах, и такие, как на старинных вокзалах, и как в старых парках, например, как тот, в котором разворачивается действие «Темных аллей» Бунина. Для спектакля выбран маленький фрагмент встречи Николая Алексеевича с Надеждой. Николай Алексеевич играет Юрий Яковлев, и поэтому небольшой фрагмент становится огромным по значению. Высокий статный господин в прекрасном бежевом пальто в пол, исключительное благородство манер, тихий, чарующий голос. Невозможно усомниться в том, что Надежда все еще любит его. Такого мужчину невозможно не любить.
Мне уже 48.
Все проходит, все забывается.
Все проходит, да не все забывается.
Уходи, уходи, пожалуйста, лишь бы Бог меня простил.
И снова возникают самые важные для всего действия темы – любви, памяти, прощения. Но в той бесконечно изящной миниатюре, с которой выходит на сцену Галина Коновалова, совсем другая мелодия, и она сопровождает все действие рассказа Бунина «Благосклонное участие». Галина Коновалова – старейшина труппы, недавно отпраздновала 95-летие и теперь играет бывшую актрису Императорского театра.
В Москве! Скажем, на Молчановке живет бывшая артистка Императорских театров. Одинока, сильно не молода. Широкоскула, жилиста, дает уроки пения. Всякую зиму в декабре месяце. Однажды в воскресенье, в морозное солнечное утро, раздается в ее передний звонок. «Аннушка, звонят!» Испуганно кричит она из своей спальни кухарке. Кухарка бежит отворять и даже отступает. так изящной, нарядной гостью. Две барышни в мехах и белых перчатках и сопровождающих франц-студент насквозь промерзшей тужурки и в тонких ботинках. Гости долго ждут в холодной темной гостиной, янтарно озаренной морозными узорами окон, но, заслышав быстрые шаги хозяйки, поспешно встают ей навстречу. Она очень взволнована, но уже знает, в чем дело. Густо напудрила лицо, надушила свои костлявые крупные руки. Извините, господа, я заставила, кажется, вас ждать. С очаровательной улыбкой и вполне светской непринужденностью, говорит она, быстро входя и с трудом преодолевая сердцебиение. Нет, это вы нас простите за беспокойство. Вежливо перебивает ее студент, кланясь и целует ее руку. Вынуждена обратиться к вам с покорнейшей просьбой. Комитет по традиционному устройству литературно-музыкально-вокального вечера в пользу недостаточных учеников 5-й Московской гимназии возложил на нас честь ходатайствовать перед вами о вашем благосклонном участии в этом вечере, имеющем быть на третий день рождественских праздников. Все! Ой, ну что вы, господа, что вы? Нет, господа, ну что вы, я давно уже... Нет, ну увольте, господа, прошу вас, нападает на нее так горячо, дружно и лестно, что она не успевает даже сделать этой слабой попытки. Ну, уклониться, отказаться. Ну, я согласна. И все эти три недели Москва живет, работает, торгует, веселится. Но среди всех этих бесконечных дел и развлечений в тайне живет только одним – ожиданием традиционного вечера в пользу недостаточных учеников 5-й Московской гимназии. Ой, а сама участница теперь безвыходно сидит дома и работает. Работает, не покладая рук, ну, чтобы не обмануть ожидания Москвы. Целыми днями выбирает, что петь, с чем выступать. Вот публика даже не подозревает, как трудно решение этого вопроса даже для опытного артиста. Сколько тут нужно проявить чутья, ну, вкуса, опыта, наконец, такта. Ну, после долгих сомнений и колебаний вопрос решается очень просто. Она возвращается к своему старому репертуару. Слово проходит три вещи. Одна такая французская, нежная, такая мягкая, лирическая, такая чарующая, ну просто как колыбельная, в которой, впрочем, чувствуется сила, боль и страсть покинутой женской души, безумно жаждущей счастья, но гордо от этого счастья отказываешься. Вторая колоратура, но с русской удалью. И, наконец, третья. Ее любимая, ее коронная. Я б тебя поцеловала, но боюсь увидеть месяц. Ну, ее можно исполнить так молодо, звонко, игриво. И оборвать на такой высокой ноте, что зал просто, ну, грохнет от аплодисментов.
Маленькая хрупкая женщина, сперва в халате, потом принаряженная для выступления, в уморительном парике кофешантанной блондинки и горжетке, наброшенной поверх добытого из какого-то сундука вечернего платья. Она щебечет, кокетничает, жестами обучает пению молодых лентяек, рассматривает себя в зеркало, комментирует каждое действие, да так живо, так остроумно, так самоиронично и абсолютно бесстрашно.
Она пела тучи, которые с громом повстречался. Я в каком-то убежище, сюда, в убежище, направил нас Господь. И свою любимую я б тебя поцеловала. Старичок Крисик, сидящий в первом ряду, при этих словах как-то недвусмысленно хихикнул, покрутил головой, дескать, хотел сказать: пожалуйста, только не целуй. И остался в дураках. Успех артистка имела колоссальный. Ее без конца называли.
Бесподобная упоительная работа на стыке резкого гротеска, острой характерности и подробнейшего, глубокого знания психологии артистки императорских театров. Публика хохочет, утирая слезы, которые катятся по лицу. Недавно Павел Любимцев цитировал в нашем эфире Михаила Чехова. У Станиславского в спектаклях была замечательная жизненная правда, но иногда это было в ущерб театру. У Мерхольда была искрометная театральность, но жизненной правды зачастую было мало. Вахтангов соединил в своих работах правду жизни и театральности. Возникла правда театра. Вот эту самую правду театра, подлинную вахтанговскую традицию, и показала в спектакле «Пристань» Галина Коновалова. В других частях спектакля тоже много исключительно точно сыгранных ролей второго плана и эпизодических ролей. В бенефисной, по сути дела, постановке действует слаженный актерский ансамбль, а всего в нем занято 50 артистов разных поколений. В «Пристани» много скорби, и в нем честно говорят о себе, о старости, о смерти. В финале звучит «Мизерера», мольба о прощении и отпущении грехов, а над сценой распускается белый занавес «Парус», и на нем портреты великих вахтанговцев, в разные годы покинувших наш мир и свой театр. Самого Вахтангова, Цицилии Мансуровой, Николая Гриценко, Владимира Осеннего, Рубена Симонова, Михаила Ульянова, многих-многих других. Это фантастически эффектная и очень сильная эмоциональная кода. На вопрос, как она воспринимает финал, Галина Коновалова ответила:
я просто плачу. Ну, начать с того, что там мой Владимир Иванович Осенев, мой муж, что-то мне непросто это все пережить. Но даже безотносительно. Я считаю, что это на разрыв аорты этот финал. И для зрителя, а уж для меня, для нас. Притом это еще такое чувство, что все это было вчера, что это абсолютно. А потом немножко рождается еще такое странное, не знаю, хорошо или плохо, такое чувство, что мы прощаемся с нашим театром. Не знаю, наверное, это нехорошо, потому что театр еще будет существовать, и все будет прекрасно, и эти молодые еще все успеют. Но что-то щемящее в этом есть. Вот так, мне кажется, детка.
Когда-то еще в Едином Московском художественном академическом театре Анатолий Васильев поставил соло для часов с боем для Ольги Андровской, Яншина и Грибова. Теперь Туминов сделал «Пристань» для корифеев-вахтанговцев. У Борисова, Яковлева, Шалевича, Этуша давно не было новых ролей, только Коноваловой повезло, она занята в спектакле «Дядя Ваня». Но о том, чтобы они все вместе сошлись в одном спектакле, никто и мечтать не смел. «Пристань» составлена разнородными литературными текстами, мини-спектакль. Каждый из них можно играть отдельно, но сведенные воедино режиссерской волей они складываются в цельное представление. Дело не только в сценографии, музыке, игре света, массовых сценах, выстроенных так красиво, как умеет только Туминос. В спектакле есть общее настроение и смысл, для понимания которого очень существенны стихи Пушкина в блистательном исполнении Василия Ланового.
День каждый, каждую годину привыкать от думы провождать, грядущей смерти годовщину между них стараюсь угадать. И где мне смерть пошлет судьбина? В бою ли, в странстве, в волнах? или соседняя долина. Мой примет охладелый прах, и хоть бесчувственному телу равно повсюду изливать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать. И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, и равнодушная природа красой вечно сиять.
Уж сколько лет твердили миру, что вахтанговской традиции больше нет. Да вот она, живехонька. Говорили, что после смерти великого режиссера дело его погибает. Любуйтесь, приходит другой мощный режиссер, и театр воскресает. Старый еврей Соломон говорит, что самое модное слово теперь – заменяемость. Николай Алексеевич из Бунинских темных аллей произносит: «Все проходит, все забывается, все проходит, да не все забывается», – откликается Надежда. Великие актеры незаменимы и незабываемы. Спектакль Вахтанговского театра об этом. Он о том, что род уходит и род приходит, о том, что уходит старый театр. Но пока великие старики играют. И очень хочется верить, что играть они будут еще долго-долго. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.